последние известия.
В России назревает левый поворот во внутренней политике, который пора признать в том числе партии власти. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов и призвал не срамить решение президента.
Российские власти сегодня должны принимать решения, которые обеспечат победу в противостоянии с Западом. Но до сих пор шаги в данном направлении не сделаны. Об этом заявил 3 июля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая перед журналистами в Государственной Думе.
Я попросил бы «Единую Россию» вернуться к нашему этому бюджету, который на 10 триллионов больше, чем тот, который утвердила «Единая Россия» и который оказался посрамлен. Уже в послании президента были сформулированы позиции по поддержке научно-технического прогресса военно-промышленного комплекса и ЖКХ, которые потребовали дополнительно 7 триллионов рублей. В нашем бюджете уже есть 10.
Политик полагает, что все решения в стране должны быть направлены на обеспечение победы, что не отражается в происходящей сейчас донастройке налоговой системы.
Надо было уже и в законе о налогах провести политику и дальше. Сделали 2 шага вперед, 3 в бок и 1.5 назад. И в результате, если вы сейчас откроете, какие дивиденды получила наша олигархия за прошлый год, вы просто ахнете. Даже в условиях войны они хапнули 1 триллион 300 с лишним миллиардов. Я взял их 50 главных богачей России и разделил. Каждый хапнул в среднем по 27 миллиардов рублей. Могли бы спокойно поделиться. Они утверждать налоги для них 15%.
От решений, которые сегодня принимают политики, зависят перспективы выхода страны из геополитического кризиса. Но преодолеть вызовы, опираясь на старую систему, невозможно. Это путь поражения, считает Геннадий Зюганов.
А победу нашу обеспечивают при одном условии. Если поймут, что в рамках той системы, которые нам навязали англосаксы и предложив либеральный воровской капитализм а-ля Ельцин, Гайдар, Чубайс и вся эта ЦРУшная команда, никого победить невозможно. Вы не можете, работая по их правилам, обеспечить победу.
А сейчас о том, как коммунисты пытались скорректировать закон о прогрессивном подоходном налоге, который принимался Госдумой, чтобы он действительно стал прогрессивным, чтобы бедные не платили ничего, а богатые процентов 30.
Много уже было сказано о справедливости, и представляется, что в первую очередь она должна соблюдаться по отношению к регионам. Нашей поправкой мы предлагаем все же вернуть в субъекты федерации 1-процентный пункт налога на прибыль, который был у них изъят более 5 лет назад. Им было обещано вернуть этот процент. 3 раза переносился срок возврата. В рассматриваемом сегодня законопроекте нам снова предлагается оставить существующее распределение до 2030 года. Мы считаем, что это несправедливо. Мера вводилась как временная и даже чрезвычайная. Сейчас, на фоне коррекции налогового законодательства, было бы правильно исполнить обещанное. Регионы должны иметь стимулы для развития деловой активности на своей территории. И ничто так не стимулирует, как дополнительное поступление от налога на прибыль. Учитывая, что мы вводим повышенную ставку этого налога в 25%, нет причин, чтобы не передать субъектам федерации обратно 1-процентный пункт уже с 2025 года. Прошу поддержать.
Спасибо, уважаемые коллеги. Ну, начнем сначала. Первое. Я был бы очень благодарен, если бы мне показали норму, которая говорила о том, что эта норма вводилась как временная. Это первое. Второе. На что пошел этот процент, который действительно забрали у регионов и передали в федеральный бюджет? Он полностью, вот этот процент, перераспределяется на сбалансированность тем регионам, которые нуждаются, у которых низкая бюджетная обеспеченность. Полностью ни одной копейки в федеральном бюджете из этого процента не остается. И изначально, вот то, что обещали, что это полностью пойдет на сбалансированность, это каждый год выдерживается. А вот теперь давайте посмотрим, что означает вернуть этот процент сейчас в регионы. Это значит, 1% от своей прибыли получит Москва, ну и условный Забайкальский край. Мы понимаем разницу, то, что произойдет. У нас с вами поставлена президентом задача выравнивания бюджетной обеспеченности, чтобы каждый регион мог выполнять свои обязательства, свои полномочия перед гражданами и, кстати, поддерживать бизнес. Для этого им нужны средства. Вот выравнивание бюджетной обеспеченности – это задача, которая поставлена. Именно о ней постоянно мы говорили здесь с вами в Государственной Думе и принимали по этому поводу десятки решений. Вот этот процент на сегодняшний день – это один из немногих зарекомендовавших себя инструментов, действительно положительных инструментов выравнивания бюджетной обеспеченности. Вот предлагается сегодня убрать этот инструмент и вернуть его. Я понимаю прекрасно московского депутата Парфенова, да. Наверное, еще несколько депутатов поддержат такое предложение. К сожалению, в интересах единого пространства страны и то, что все граждане страны имеют право на одинаковую, подчеркиваю, социальную поддержку, независимо от того, в каком регионе они проживают, мы эту поправку не поддержали. И мы считаем, что этот инструмент выравнивания должен быть сохранен.
Спасибо. Андрей Михайлович, ставится на голосование 79-я поправка. Пожалуйста, включите режим голосования. Комитет просит ее отклонить. Покажите результат. Отклоняется поправка под номером 79. И последняя поправка, вынесенная на отдельное голосование. Поправка под номером 104. Пожалуйста, коллега Парфенов.
Спасибо, да. Ну, как-то странно получается. По такой логике, для того, чтобы регионы лучше всего себя чувствовали, надо вообще у них тогда отобрать все налоговые поступления и сосредоточить их в центре. Ну, Бог бы с вами. Все-таки, уважаемые коллеги, предлагается для того, чтобы наполнение региональных бюджетов было более полным, а чтобы критерий справедливости выполнялся более действенно, рассмотреть еще одну возможную меру. В частности, предлагается увеличить вдвое предел ставки, которую субъекты Российской Федерации могут устанавливать в отношении налога на недвижимое имущество физических лиц, стоимость которого превышает 300 миллионов рублей, сделать 5% вместо нынешних 2,5%. Поправка позволит нам с вами идти в ногу со временем. Налоги на роскошь существуют в той или иной форме почти во всех странах, причем кое-где в Европе преобладают относительно небольшие ставки, а, например, в той же Греции, Алжире, Турции, Чили, Тунисе, Китае и целом ряде других стран налоги на различного рода предметы роскоши исчисляются подчас десятками процентов. Эксперты не просто так утверждают, что почти все доллары-миллионеры и тем более миллиардеры очень любят вкладываться именно в недвижимость. У многих наших с вами сограждан до сих пор, ведь вообще-то большие проблемы с жильем. Едва движется очередь на улучшение жилищных условий для многодетных семей и инвалидов. Не все жители общежитий могут рассчитывать на отдельную квартиру хоть сколько-нибудь разумные сроки. А из-за бешеных цен на недвижимость молодым семьям не так-то просто заводить детей. Я говорю об этом, потому что повышение налога на дорогую недвижимость стоимостью более 300 миллионов рублей в этом смысле будет иметь еще и важный моральный аспект. Это своего рода плата за губительное для общества сверхпотребление. Прошу заметить, мы предлагаем умеренный вариант, всего лишь повышение в 2 раза с 2,5 до 5%. Эту меру следовало бы считать недостаточной, можно было бы предложить ставку налога намного выше, а еще и предложить введение, например, налога на сделку и ряд других мер. Пока что мы предлагаем ограничиться таким повышением для более справедливого налогообложения для пополнения региональных бюджетов. Уж на 5% богатые и сверхбогатые точно могут позволить себе немного раскошелиться. Просим поддержать.
Спасибо, уважаемые коллеги. Если уж речь зашла о справедливости, ничего ж так бояться-то и не предлагать на сделке. А вот, скажем, отмена 5-летнего срока владения, то, что идет в законе, на самом деле дает денег гораздо больше, чем любое все то, что вы предлагаете. Так что уж если замахнулись на справедливость, то не надо говорить, мы этого не предлагаем. Это как-то свидетельствует о том, что вы непоследовательны в достижении требований справедливости. Речь о другом. Предлагается повысить ставку в 2 раза, как сказали, с 2,5. Я хотел бы обратить внимание, что ставка сейчас не 2,5, а 2. Это первое. И вводили мы ее именно на дорогостоящую недвижимость. Правда, забыли, что мы еще вводили ее на землю с 300 миллионов и так далее. И еще на целый ряд вещей. Так, просто про дорогостоящую недвижимость вспомнили, про все остальное нет. Так вот, в законопроекте предлагается дать регионам право именно по дорогостоящим, то, что считалось предметом роскоши, дать возможность увеличивать предельную ставку с 2 до 2,5%. Последовательно решение вопроса. Мы отдаем им это полномочие. Поэтому речь все-таки идет не о 2,5%, а о 2%, которые есть, которые предлагается увеличить. В данном случае еще раз хотел бы сказать, что очень бы хотелось увидеть элементарные расчеты. Кстати, это совсем несложно сделать, сколько такой недвижимости, хотя бы, я уж не говорю там, по земле, там, по всему остальному, и какие-то расчеты, сколько вы хотите от этого получить. А то, знаете, общее рассуждение о справедливости, когда речь идет о конкретных налогах, и опять же, передаче это право регионам, что, потому что они лучше знают, что и как облагать. В данном случае давайте как-то вот, не будем говорить от их имени. Кстати, эта мера, та, которая предложена в законопроекте, всеми регионами поддержана. Спасибо.
Спасибо, Андрей Михайлович. Ставится на голосование поправка под номером 104. Комитет просит ее отклонить. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняется поправка под номером 104.
10 июля Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил поправки в налоговое законодательство. В процессе работы над реформой фракция КПРФ настаивала на принятии своих предложений, принципиально меняющих многие аспекты в документе. Однако инициативы Компартии не вошли в окончательный вариант законопроекта. Первые оценки принятому документу коммунисты дали на брифинге в Госдуме.
Половинчатая реформа, для авторов которой принципы справедливости явно не были приоритетом. Анализируя принятый документ, депутаты фракции КПРФ подчеркнули, закон полностью отражает классовую сущность тех, кто принимает окончательные решения в стране.
Получилось, что налог на бедных не изменился, в частности, речь идет о подоходном налоге. Налог на средний класс увеличился, а то, что касается богатых и сверхбогатых граждан, интересы которых, получается, представляет Государственная Дума, то здесь практически никаких изменений не произошло. При формальном несколько увеличении налога на доходы физических лиц у наших богатых и сверхбогатых граждан есть способ уйти от этих повышенных цифр, выплачивая себе доходы в виде дивидендов. Они остались на прежнем 15-процентном уровне. И только вчера агентство Bloomberg опубликовало очередную статистику. За первый квартал 12 олигархов российских получили дивидендов на сумму, общую сумму 1 триллион рублей. Это вам для понимания, кто, как и почему реализует налоговую реформу.
В КПРФ обращают внимание, острая дискуссия во время обсуждения поправок в кодекс развернулась вокруг вопроса о поддержке отечественного производителя через регулирование налога на прибыль организаций.
По большому счету мы предлагали изменить подход нейтральный, который исповедует правительство Российской Федерации, не различая бизнес, независимо от того, сырьевой ли он, либо это машиностроение, это глубокая переработка. Но это, по большому счету, обрабатывающие отрасли, потому что подход сегодня одинаковый. При этом рентабельность сырьевого сектора сегодня или сектора первого передела в 3, а иногда и в 4 раза выше, чем переработка. Естественно, в этих условиях создаются очень неблагоприятные условия для импортозамещения, для развития высокотехнологичных отраслей, и мы предлагали в данном случае ввести налоговый вычет именно вот по этим отраслям. Отраслям, которые двигают экономику, отраслям, которые обеспечивают безопасность нашей страны.
Поправка коммунистов не вошла в окончательный вариант документа. Также власть проигнорировала их инициативу о фактическом освобождении от подоходного налога семей, в которых доход каждого не превышает прожиточного минимума. По мнению коммунистов, назвать шкалу, которая будет действовать в России с 25 года, прогрессивной, можно только с большой натяжкой.
По сути, это весьма плоская шкала. Налог на сверхбогатов, люди, которые получают свыше 50 миллионов рублей в год, 22%, он выглядит весьма странным и вызывает большие вопросы. Дело в том, что мы проанализировали 34 наиболее развитые экономики нашей планеты, и минимальный налог на сверхбогатых 28%, средний налог на сверхбогатых 47%. Есть страны, где этот налог выше, например, в Австрии он составляет 55%, во Франции 54,5%. И, конечно, если вводить предлагаемую нами шкалу для налога с дохода сверхбогатых 47%. Это во многом позволило бы решить все те проблемы, которые стоят сегодня перед нашей страной.
Коммунисты также обратили внимание на ряд менее резонансных, но очень важных для россиян изменений. Например, на повышение сборов и пошлин при обращении граждан в судебные инстанции.
Причем повышение этих пошлин очень существенное, достигает 10, 15 и даже 20 раз. Фактически таким существенным ростом фактически отсекается возможность для граждан с небольшими доходами, а таковых у нас практически большинство населения Российской Федерации, практически отсекается возможность для участия в судебных делах, защиты своих прав в судебных инстанциях.
К сожалению, подчеркивают в КПРФ, не нашел отражения в налоговой реформе и вопрос о справедливом распределении налогов между регионами и федеральным центром.
Мы прекрасно с вами знаем, что большое количество субъектов Российской Федерации львиную долю перечисляет налогов в федеральный центр. В то же самое время огромные проблемы, которые существуют в инфраструктуре, в коммунальной сфере, в экологической сфере и в других направлениях, они остаются без должного финансирования и продолжают деградировать. В этих обстоятельствах безусловное решение вопроса о перераспределении налоговых доходов между субъектами Российской Федерации в интересах субъектов Российской Федерации может помочь решить эти проблемы и таким образом повысить уровень справедливости в нашем обществе.
Военные пенсии с октября повысят вместо 4,5% на 5,1%. Индексация затронет около 3 миллионов россиян. Теперь об этом и других законах, принятых Думой в первую неделю июля. Более подробно.
На внеплановую индексацию пенсий военным правительство пошло из-за роста инфляции, были вынуждены признать в Минфине. Небольшое в процентном отношении увеличение выплат обойдется бюджету почти в 3 миллиарда рублей.
Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 600 рублей. Это по коэффициенту для Министерства обороны, где больше всего военных пенсионеров.
В августе правительство будет уточнять годовой прогноз по инфляции. И если он окажется выше 5,1%, то обязательства скорректируют, обнадежил господин Сюланов. Между тем, крепить обороноспособность страны народные избранники намерены и за счет конфискованного у населения оружия и патронов.
На сегодняшний день в общей сложности на хранение в органах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц изъятого или сданного собственниками оружия. Более 70 тысяч единиц из них подлежит уничтожению. Это уничтожение, отмечу, происходит еще за счет средств, которые надо платить из бюджета.
4 июля настроение в Думе царило боевое. Законопроект о дробовиках против дронов, несмотря на имеющиеся замечания, депутаты готовы были принять и во втором, и в третьем чтениях сразу. Но не срослось. Как пояснил автор новеллы Александр Хинштейн, речь идет о системе взаимодействия с большим количеством силовых ведомств. Судя по всему, и другим конфискованным добром решено не разбрасываться. Вместо уничтожения контрабанду будут использовать по прямому назначению.
Законопроект в первую очередь направлен на предоставление субъектам Российской Федерации возможности использования конфискованного имущества по целевому прямому назначению с учетом его потребительских свойств, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи. Это позволит минимизировать либо полностью исключить расходы на его хранение, оценка и реализацию.
Еще одну проблему – кадровый голод в системе ФСИН решено закрыть инвалидами. Сотрудники уголовно-исправительной системы, получившие ранения, увечья и признанные негодными по состоянию здоровья для прохождения службы, теперь могут вернуться в строй. Контракт будут заключать на год. И в этот же день Дума приняла законопроект, дающий право работодателям сдавать своих работников, офисных менеджеров и бухгалтеров в аренду. Что важно, в законе зафиксировано, что перевод может состояться только по согласию человека, и зарплата у него на временной работе должна быть не хуже, чем у основных сотрудников предприятия.
Вы, допустим, в розарии привлекли человека для стрижки роз, вы обязаны его точно так же, как своего основного работника, обеспечить резиновыми перчатками, атрибутами необходимыми, проинструктировать, а не говорить «приходи со своим».
Также в Думе готовы поддержать инициативу Центробанка и МВД о контроле с помощью видеокамер наличия у водителей полиса ОСАГО. За отсутствие документа штраф предполагается выписывать один раз в сутки. Действующий тариф – 800 рублей, но возможно повышение. Законопроект намерены принять в осеннюю сессию.
накануне. Я бы сказал, что это мини-прямая линия президента Путина, потому что очень схожие формы и черты, да, собрались заранее подготовленные люди, которые получили соответствующие вопросы и в такой вот удобной очереди размеренно эти вопросы президенту Путину задавали. Ну и, конечно, громкие заявления и неожиданные обещания, от которых меня, честно говоря, даже немножко затрясло, да, ну, помимо всего прочего, конечно же, президент говорил о поддержке молодых семей. Это был финал конкурса, встреча с семьями финалистами. Ну вот, собственно, эти финалисты и играли эту важнейшую роль. Президент сказал, что для них, ну, то есть для российских властей, нет и ничего не может быть более важного, чем укрепление российских семей. И что нужно поднимать престиж семьи, многодетной семьи. Для этого все делается, но нужно сделать еще больше. Что, правда, делается, президент не уточнил. И здесь со стороны семей, ну, как в том числе многодетных семей, мне кажется, стоило задать вопросы. Да, мы, в принципе, редко, но слышим эти неудобные вопросы, а сейчас ситуация патовая, 2024 год, несмотря на громкие заявления, показывает очень печальные и трагические результаты, а именно убыль населения на 226 тысяч человек. Это только первая половина года, чтобы вы понимали, да, первые несколько месяцев, если быть точным. К концу года более полумиллиона гадалки не ходи. А помимо всего прочего, вот эти последние цифры о закредитованности российского населения, 38 триллионов рублей, это же просто катастрофа. Ну и другие печальные результаты. Короче, ладно, в общем, семьи задавали, конечно же, вопросы удобные, вопросы. Сложно говорить о отрепетированности, у меня лично произвело это соответствующее впечатление, потому что если просьбы и были, то они были настолько, знаете, малозначительные вот в плане вот именно государственного участия, не по плечу похлопать, да, а действительно помочь, это же не просто слова одобрения, там, какого-то там, значит, согласия, это... Конечно же, участие, финансовое участие, потому что люди сегодня в нищете, и 82% от нищего населения – это как раз многодетные семьи, поэтому в данном случае они выражали интерес очень большой социальной прослойки нашего населения, но, тем не менее, вопросы были приблизительно, да, может ли вот эта выплата 1200 рублей на помощь ребенку-инвалиду получать другой опекун, ну, что-то типа вот, смысл вот такой, да, или, например, вот выплат на детей. Она, конечно, очень удобная, оформить ее очень легко. Это можно сделать, не вставая с дивана, прямо через приложение госуслуг, как будто это реклама какая-то, да? Но очень хотелось бы, чтобы это вообще не происходило, чтобы все автоматом там перезаключалось, перезачислялось, да? И президент, конечно, можно, да? Не нужно же тратить на это деньги из бюджета, да? И тут вдруг одни из... участников, да, одна из семей задала вопрос по поводу материнского капитала. И здесь, ну, я честно, да, не понимаю, что за спичрайтеры, что за советники, что за команда из правительства дает такие рекомендации. Но меня, конечно, перевернуло от этой ситуации. Президент сказал, да, что эту проблему с материнским капиталом они обсуждали с госпожой Голиковой, и у них есть соответствующее решение. Он предложил использовать оставшуюся часть материнского капитала в размере не более 10 тысяч рублей сейчас, да, для того, чтобы собрать ребенка в школу. Он сказал, что остается какая-то сумма, и, говорит, нужно разрешить людям ее использовать. Говорит, давайте, говорит, начнем с 10 тысяч рублей. Видите, да, материнский капитал, которым они так кичатся, да, ну, 600, там, сколько там, 700 тысяч рублей, какие он сейчас имеет градации, да, ну, понятно, что полностью эту сумму потратить сложно, не потому что она огромная, а потому что ее вот в этот бухгалтерский отчет, да, который удобен и нужен власти, не протиснешь, да, кто-то половину, кто-то две трети, остается сумма, и президент так красиво начинает и говорит, ну, там остаются деньги, но это же деньги, которые государство пообещало многодетным и семьям с детьми. Ну, говорит, это остается, говорит, нужно разрешить людям использовать. И потом, хоп, по 10 тысяч рублей. Как не разорвало власть от таких щедрот? Я не понимаю, но выглядит это очень и очень, хотел сказать, сомнительно, да, противоречиво. Очень интересно, что рядом сидела практически, я не знаю, в каком составе правительства, вице-премьеры, советники президента, да, они отвечали там по очереди на те или иные вопросы, да, но здесь, знаете, как президент сказал, говорит, нам, говорит, единственное, что нужно, это, говорит, быстро поправить законодательство. И когда ты подобное слышишь, либо власть не понимает, какие вызовы сегодня стоят перед российскими гражданами, перед семьями с детьми, в первую очередь, да, либо власть прекрасно отдает отчет этому, но придерживается гораздо более стратегической, принципиальной для себя линии. Так сформулировать красиво, так заявить о инициативе и поддержке, чтобы не потратить лишние деньги из бюджета. Чтобы вы понимали, за прошедший 2023 год эту тему материнского капитала 600 тысяч семей, 600 тысяч человек. Нет, семей, да, то есть это получатели, то есть это, считай, ну, 600 тысяч получателей материнского капитала по 10 тысяч рублей, да что может быть дешевле, да, и с другой стороны, за красивыми обещаниями элита топ списка Forbes получит в свои распоряжения десятки триллионов рублей, да, и вот эти последние новости о том, что 12 богатейших россиян получили только лишь одни дивидендами, триллион рублей, и здесь вот, пожалуйста, по 10 тысяч ни в чем себе не отказывайте. Тема «собери ребенка в школу благодаря целевому кредиту», да, на эти нужды. Сейчас она вроде как не очень востребована, потому что ставка Центрального банка вообще обещают там какие-то космические, просто запредельные масштабы, да, но уже сейчас она близится скоро уже, наверное, к 20%, и, естественно, потребительский кредит, он будет стоить, наверное, 40-50%, просто людям это не по карману, даже те, которые находятся в большой нужде, им просто откажет банк, да, в большей части случаев. И вот, видите, государство подставляет плечо. Попробуйте теперь сказать, что нам не помогает власть, да. Хотя на самом деле те, кто политикой занимается, тем, кто в этих вещах разбирается, да, за этими красивыми заголовками и красивыми формулировками, конечно, стоит очень важная суть, которую мы должны с вами отмечать, да. Вот посмотрите. Сегодня Государственная Дума, как я понимаю, поддержала окончательно, значит, инициативу правительства, а именно задачу, которую ставил президент, 7% возмещения уплаченного НДФЛ для семей с детьми. Два и более ребенка в семье должно быть. И вот так вот задумаешься, ну действительно, помогает же власть. Ну попробуй сказать, что это не так, да? Вот конкретный факт. Эта штука должна из-под оппозиции, из-под критиков власти почву под ногами выбивать, да? Не статьи и экстремистские, значит, другие там карательные какие-то механизмы, а вот эта реальная работа должна говорить о том, а ты вот критикуешь власть, а видишь, как они помогают. Но даже и здесь, даже в таких случаях адресность помощи, критерии, значит, по которым большая часть отсеется, и власть говорит о том, что это получит только тот, кто получает менее полутора МРОТ. И это 30 тысяч рублей, да? Все, кто получает 30 тысяч рублей, ну, условно говоря, и ниже, они, соответственно, смогут возместить 7%. 1500 рублей. Это просто катастрофа. Менее 3000 рублей. Это в год. Это на многодетную семью, да? Ну, два и более ребенка, ладно. Это же, ну, просто неуважение к собственным гражданам. Ведь вызовы стоят колоссальные, когда власть одной рукой эти копейки дает, другой рукой она поднимает тарифы ЖКХ на 10%, а стоимость газа будет, скорее всего, увеличена в два раза. И это реальный факт. Когда нам изначально ЦБ в начале года говорил, что инфляция будет 3%, да? А сейчас уже Росстат рисует 9%, и мы понимаем, как это фиксируется в реальности. Социологи говорят о инфляции продуктового сегмента и направления более 30%, 37%, приблизительно в этих категориях. И это ближе, похоже, к реальности, да? Но мы понимаем, что год-то еще впереди. И в конце года ситуация будет, ну уж, очень безрадостной. Как реагирует власть на эти вызовы, да? Ну, кто бы сказал, ну, Коль, ну подожди, ну зачем критика? Ну, нужно дать время, нужно дать возможность, да? Власть увидит свои ошибки и справится. Или кто-то скажет там, ну, нету ресурсов, и нельзя решить все проблемы сразу, да, опять же. Но мы прекрасно понимаем, что есть и опыт, и время, и историческая возможность, и безграничные ресурсы, которые сегодня сливаются в карманы элиты, в карманы собственников, миллиардеров, в карманы российского и международного олигархата. И эти ресурсы, вместо того, чтобы вложить в народ, они выгонялись в американские западные банки, потом эти деньги арестовали, сейчас идет, значит, весь этот финансовый поток на восток, в Азию и так далее. Куда угодно, лишь бы не оставлять их внутри страны. И вот для того, чтобы последствия страшны, и власти признаются, что в результате этого курса страна вымирает. Не какой-то отдельный год, не какие-то там кризисные, а длительный период времени. 9 лет подряд снижаются доходы населения. И это система, и итогами это сокращение численности населения нашей страны. И как отвечает власть? Она говорит, что ту же политику мы будем проводить дальше. Те же социальные меры поддержки, которые были с нашей стороны, мы будем реализовывать дальше. Но эти меры приводят к неудовлетворительным результатам. И вот для того, чтобы хотя бы как-то попытаться откорректировать эту ситуацию, идут вот такие красивые заявления. Давайте, говорит, неиспользованную часть материнского капитала, пусть, говорит, людям мы это отдадим. Много 10 тысяч рублей для начала. А почему так-то? Ну, это же деньги людей. Власть им пообещала. И в данном случае, в очередной раз, эти обещания закончились, как говорится, все как всегда. В этом моменте власть стабильна. А там, где разговоры о том, что все наладится, все будет нормально, вы только войдите в положение, затяните пояса. Ну, простите, нет никакого плана. Нету никаких целей осязаемых, да, которые, услышав которые, население могло бы взвесить, критически оценить, сказать, слушай, ну, действительно, оно заслуживает того, да, заслуживает терпения, заслуживает доверия. То есть не сообщается ни о каких конкретных шагах, за исключением каких-то разговоров, что для нас это важно, и мы будем это решать, и для нас это приоритет. Ну, простите, бюджетные деньги идут-то в другую сторону. И цели другие. За нищетой миллионов российских граждан, за нищетой многодетных семей, ну, кто-то может сказать, сейчас тяжелое время, но, простите, есть социальная пропасть, и это нищета на фоне роскоши и богатства элиты. Никто не ущемляет министров или депутатов в их зарплатах или увеличенных пенсиях. Никто не отменяет золотые парашюты для руководителей государственных корпораций. Никто не ограничивает в аппетитах судей, например, или работников правоохранительных органов. А нам говорят, давайте-ка вы, пожалуйста, ребята, войдете в это положение. Мы все едины, мы все вместе, да? Грабители ограблены, все должны стать рядом и полюбить друг друга. А тем, кто не согласен, для них эти страшные новые инициативы. Мы об этом сегодня еще будем говорить, но это вызывает все больше и больше опасений. Это борьба с инакомыслием все больше переходит от каких-то намеков, от каких-то, скажем так, поползновений в сторону конкретных, радикальных, открытых подавлений. И это, безусловно, заставляет нас с вами, сознательную часть, прогрессивную часть нашего общества, правильно это оценить и сделать из этого правильные выводы. А подобная ситуация, которую мы сегодня с вами обсуждали и дальше будем обсуждать, это орудие в наших руках в борьбе за сознание людей. Ведь есть много скептиков, которые вот через телевизор, через провластные какие-то, значит, шарашки информационные, услышав это, скажут, блин, ну классно, а что вы их критикуете? И оцените это критически, вот что важно. Оцените это объективно, не обмануть человека, да, а заставить его подумать. Не со словами «поверь», да, а со словами «взвесь», «оцени». Посмотри на обратную сторону этого процесса. И вот тогда, в этом случае, да, гражданин пожмет руку и скажет спасибо за то, что ты открыл ему глаза. За то, что ты не ради своего живота, не мещанскими какими-то взглядами, мировоззрениями, а интересами государства, интересами народа, интересами трудящихся мотивирован.
Государственная Дума приняла сразу в трех чтениях закон, обязывающий парламентариев обеих палат согласовывать свои выезды за пределы России за исключением служебных командировок. В случае нарушения этого правила – досрочное лишение полномочий. Как пояснили разработчики документа, причина такого решения вызвана заботой о безопасности как самих парламентариев, так и государства.
За месяц до отпуска депутаты добровольно отказались от отдыха на заграничных курортах. Таким образом, они решили себя обезопасить от неприятных встреч с Интерполом и представителями иностранных разведок.
Занимая высшие государственные должности Российской Федерации и имея допуск к секретным сведениям, сенаторы и депутаты в принципе являются носителями сведений, относящихся к государственной тайне, и поэтому в нынешней конфликтной международной обстановке могут стать объектом интересов иностранных спецслужб при нахождении за рубежом.
В январе 2023 года в регламент работы Думы были внесены поправки, обязывающие депутатов ставить в известность руководство о своих отлучках за бугор. Но, как выяснилось, эту норму народные избранники по большому счету игнорировали.
Есть те, кто уехал и там проводят длительное время. Причем ни день, ни два, ни месяц и не два. Могу назвать, но, коллеги, думаю, вы сами знаете. Их год нет.
Судя по всему, с принятием закона в Думе точно пара-тройка кресел, а может и больше, опустеет. Уже давно подмечено, что число депутатов, голосующих во время пленарки, давно не превышает 410 человек. Впрочем, казалось бы, простая и понятная на первый взгляд инициатива вызвала бурное обсуждение.
Может быть, есть какие-то провинившиеся, и поэтому нам необходимо ужесточать порядок выезда за рубеж. Если они есть, то хотелось бы услышать фамилии.
Но все дезавуировал спикер парламента, для которого люксовый отдых коллег перестает быть головной болью. Одним словом, имидж для нас все.
Но если он поедет на Байкал, все поддержим. На Волгу будем рады. А если острова, Мальдивы или Бали, ну, коллеги, ничего личного. Понимаем, что это будет неправильно. И в первую очередь по отношению к стране и своим избирателям.
Между тем, коммунисты предложили пойти еще дальше и запретить депутатам иметь недвижимость за границей.
Имущество и собственность за рубежом является первым крючком для любой спецслужбы. И в данной ситуации, мне кажется, все-таки надо прописать. Собственность за рубежом депутат не имеет права иметь.
Вячеслав Володин неожиданно идею коммуниста поддержал. 4 года назад при принятии новой редакции Конституции эту поправку единороссы заблокировали. Но времена, похоже, меняются. Вместе с тем решено было проработать вопрос о выезде за рубеж экс-депутатов и сенаторов. Как носители гостайны они должны оставаться какое-то время невыездными.
То есть 2-3 года после даже, значит, когда статус уже не действует. Это тоже важно, потому что с учетом информации, знаний, умений и всех других действий.
Чтобы норма заработала, потребуется принятие нового закона. Так что все экс-парламентарии могут радостно пока выдохнуть. Впрочем, как выяснилось, и для действующих депутатов не все так грустно, как представлялось изначально.
В подавляющем большинстве случаев выезд депутата будет по согласию по этой процедуре, и он спокойно поедет туда, куда он решил поехать.
В результате законопроект думцы поддержали единогласно и в первом, и во втором, и в третьем чтениях.
На прошлой неделе российский религиовед Роман Силантьев заявил, что сатанизм пришел в нашу страну благодаря коммунистам.
Спасибо советской власти за то, что у нас появились сатанисты.
Интересно, что и западные, с позволения сказать, интеллектуалы говорят то же самое. У известного канадского психолога Джордана Питерсона недавно вышла серия видеороликов о том, что Карл Маркс был сатанистом. Работные дома с издевательствами над бедняками, неискорененная и в наши дни эксплуатация детского труда, колониальный и неоколониальный грабеж, тысячи развязанных ради барышей войн, обнищание тружеников при росте доходов богачей, процветающая при капитализме проституция, видимо, все это дело богоугодное. А коммунисты, покончившие с нацизмом, искоренявшие нищету, бездомность, безработицу и безграмотность – сатанисты. Чертовы слуги дьявола посягнули на священную частную собственность и Господом дарованную прибыль буржуя. Такер Карлсон показал красивую витрину российского капитализма. Но кое о чем своей публике он не рассказал. Износ инфраструктуры в нашей стране давно стал критическим. Депутат Госдумы Сергей Колунов недавно заявил, что очистные сооружения в России изношены в среднем на 80%, а кое-где и на 90%. Построены они были в основном в советское время. В нашей стране 125 долларовых миллиардеров. Богачи катаются на роскошных супер-яхтах. У банкиров рекордные прибыли, а важнейшие системы жизнеобеспечения часто находятся в плачевном состоянии. Таков один из итогов 30 лет капитализма в России. Но миллионы обывателей все равно будут долдонить о неэффективности совка и о том, как здорово им живется сегодня.
Лишь бы не сово.
Наш правящий класс все время дистанцирует себя от украинских олигархов с их ненавистью ко всему советскому. Дескать, Ленинопад – это там, на Украине. У нас все иначе, мы другие. На деле же российский антисоветизм отличается лишь в одном – отечественные буржуи от советских достижений не отказываются, они их используют. А во всем остальном царит та же самая антисоветская ложь. Ну и старые советские названия нашим господам глаза мозолят. Оно и понятно. Ты приватизировал социалистические предприятия, сколотил капитал, а вокруг тебя проспекты Ленина до площади революции. Зачем эти постоянные напоминания о государстве, где хозяином был человек труда и для буржуя места не было? Вот почему то тут, то там в России инициируются мероприятия по возвращению улицам и площадям их дореволюционных названий. Мы живем в классовом обществе. Классовая борьба идет и на этом уровне. Заявления о непобедимости России мы слышим и от интеллигенции, и от политиков постоянно.
Мы обязательно победим. Начать войну против России – это значит быть просто безграмотным человеком.
Франция продержалась 40 дней против нацистов. А русские держались 4 года, а потом еще и выиграли, дойдя до Берлина.
Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся.
А вот товарищ Сталин в 1931 году вспоминал, что царская Россия не раз была бита более сильным противником. А еще он говорил, что Советский Союз отстает на 50-100 лет от передовых стран. И если не преодолеть это отставание за 10 лет, то СССР сомнут. Напрасно Иосиф Виссарионович старался. Народ напрягал индустриализацией и коллективизацией. И без того бы отбились как-нибудь, правда?
Надо верить в великий русский народ.
Просто верить? И все?
Просто верить. Этого вполне достаточно.
Что-то вообще непонятное происходит с медицинским образованием в стране. У нас выпускные неделя за неделей бьют просто все рекорды в информационной повестке. Наверняка ты слышал, на прошлой неделе на выпускном в городе Тамбов девушка назвала свой колледж...
Я с гордостью могу сказать!
Прямо на выпускном, на линейке, прилюдно сказала, что все оценки рисуют на специалистов, ну, в будущих специалистов не вкладывается, и она полностью разочаровалась в собственной профессии. Но на этой неделе случилось еще более крутое. Значит, на выпускном в медицинском колледже, в медицинском университете в Санкт-Петербурге студентам, ну, видимо, предложили заняться еще и сексом.
Наши работы всегда являются преданность профессии.
Главы Минздрава. Жесткое порево появилось на экране и транслировалось на большом экране при всем честном народе. Студентов попросили не записывать это видео, ну, видимо, на память, да, и никак его не публиковать, но кадры, так сказать, просочились в сеть. Очень интересный вопрос, вот глава Минздрава, вот порно, объясни, в чем разница?
Ну, да, разницу, как говорится, увидеть сложно, найди 10 отличий, да, между тем, вот если мы берем предыдущее смелое, да, и действительно заслуживающее высокой оценки и симпатии выступления студентки, это было непросто, почему? Потому что каждый из нас понимает, в каком мире мы живем, и что за это по голове не погладят, да, и речь даже не о бывших преподавателях или каких-то руководящих, там, значит, я не знаю, лекторатах или что-то еще, да, речь в целом о системе, которая за подобное может и покарать. И то, что девушка вышла и сказала, как говорится, все, что наболело, все, что на сердце, это, ну, просто низкий поклон. Для тех, кому это не понравилось, более страшным является даже не то, что она сказала, а то, как на это отреагировали присутствующие. Сейчас нет возможности включить вам звук, но уходила девушка под аплодисменты. Не под крики «ты купленная! Позор! там американский шпион, не под крики «вали тогда из страны, если тебе здесь что-то не нравится». Под аплодисменты уходила девушка. Потому что те, кто это учебное учреждение закончил, находятся в такой же ситуации. Бытие определяет сознание, а не наоборот. И люди видели эту несправедливость, видели порочность и ошибочность этой системы, которая их должна была перевоспитать и сделать из них специалистов. Они видели эту коррупцию, они видели это формальное отношение, они видели эти палочные отчетности, они видели деградацию, итоги этой деградации. И их это не устроило. Они молодые люди, они с восхищением вкушают, да, все эти новые шаги, которые несет им жизнь. И сталкиваясь вот с этим убожеством, во что сегодня все эти, значит, правительственные круга превращают систему образования. Вот мы эти яркие фотографии из Калининграда видели, но это же не проблема Калининграда, да, это проблема страны в целом. И студенты это видят и понимают, как никто. Они, может быть, не видят купюру, разложенную по столу, но они видят, на каких автомобилях, в каких часах, они видят, в каких условиях, да, вся эта система существует, функционирует. Да, они слышат от своих однокурсников, кто что купил, там, какие там, значит, зачеты за деньги. И для них это становится новым понятием нормы, и они отторгают это. Они этому противятся, они понимают, что так быть не должно. Им не нравится вот это будущее, в которое их окунули. Многие жили идеалистичным представлением, что все нормально, нужно просто чуть-чуть активнее, чуть-чуть смелее, чуть решительнее, чуть больше вкладывать в себя. А оказывается, все немножко по-другому. Оказывается, все не так перспективно и многообещающе, как кому-то показалось. И девушка выходит и говорит о том, что она разочарована от того, что увидела. И преподаватели сзади, руководство учебного учреждения оропели. Они не смогли пошевелиться, потому что впервые встретили это сопротивление. Они понимают, что девушка права. И они понимают, что те, кто слушают, хлопают и улыбаются этой смелости и поддерживают. Вот это страшно. А теперь представьте, на этом месте не преподаватели и административное руководство, ректорат этого учебного учреждения, а представьте Министерство образования, а представьте их начальство, которые все понимают, насколько их это страшит. Они создали условия для чего? Чтобы сэкономить. Они создали условия, чтобы сформировать такую систему управления, которая была бы им подконтрольна, чтобы жулики на местах, ректоры, деканаты и все остальное, которые кормятся с этих взяток, которые осваивают эти бюджеты в своих интересах, чтобы они на этих выборах до конца вгрызались в глотки несогласным, не чтобы система жуликов и воров там и разграбление нашей страны олигархами процветала, а чтобы свой кусочек, чтобы свое место под солнцем за ними дальше было сохранено. И они прекрасно понимают, что система, что народ, что общество, те, кто вовлечены в этот процесс, студенческое сообщество, это оценивает одинаково, что люди против этого всего одинаково не согласны. Их сталкивают лбами по религиозным, национальным, международным вопросам, но в вопросах оценки внутриполитической ситуации, в оценках оценках эффективности власти, то, как они справляются с предвыборными обещаниями, то, как они смогли провести свои реформы. Люди одинаково смотрят на все это, что все это провал, что это неудовлетворительный результат. Да, до какого-то момента их можно обманывать и уводить в сторону. Да, до какого-то момента их зрением, их взглядами, вниманием можно управлять, но это не бесконечно. Власть не опирается на народ, она не пытается его расположить к себе и угодить, не пытается решить его проблемы, создав тем самым новые материальные условия, новое бытие. Она просто продолжает свою линию, потому что так говорит ее природа. Это компрадорский, колониальный, периферийный капитализм. Это капитализм, нацеленный на выжимание наших жизненных благ, наших богатств, наших природных ресурсов, прибавочной стоимости, чтобы отправить ее в те центры мирового капитализма, которые стоят на верхушке пищевой цепи. Поэтому на протяжении предыдущих 30 лет Из России выгнаны триллионы долларов, как минимум 2 триллиона долларов. Причем не только по линии офшоров, там, я не знаю, каких-нибудь олигархов, да, по линии Центрального банка в том числе. И это, естественно, сказалось на жизни внутри страны, в том числе на образовательной сфере, в том числе на оценке наших молодых граждан. И девушки, просто респект, да, я слушал это видео и говорю, как же круто, да, что молодежь, невзирая на ту грязь, на ту пропаганду, которая бессовестно продвигает власть, смотрит на эту ситуацию критически. Главное, чтобы это не осталось просто оценкой, чтобы люди от своего недовольства перешли к следующему шагу, увидев, что их проблемы никому, кроме них, не нужны. Не придет никакой герой-спаситель, только они своей активностью, своей энергией, своим организаторским талантом смогут структурировать общество и добиться действительно светлого будущего не только для себя, для своих детей, для будущих поколений.
Мы передавали последнее известие.